Ночь, смерть и ад не являются безопасными онтологическими эонами. Путешествие в онтологию леса представляет собой высший риск, но если в личностном посвящении рискует отдельный человек, чьей судьбой в масштабе народа можно было бы пренебречь? Тем более, что сценарий посвящения в некоторой степени условен, то в случае истории рискует сам народ и рискует по-настоящему. Деметра может найти свою дочь, а может и не найти. Эпоптея и тотальный эллампсис могут состояться, а могут и нет. В этом случае народ может безвозвратно утратить самого себя, свою сущность, свою идентичность. По Хайдеггеру так и происходит в том случае, если Дазайн принимает решение, Entscheidung, не быть, не просто экзистировать неаутентично, но не быть вообще. По мнению Хайдеггера, продолжающего логику Ницше, это решение не быть и составляет сущность западноевропейской цивилизации эпохи модерна. Значит, такой выбор возможен. И если его сделали народы Западной Европы, то теоретически его может сделать и русский народ. В этом случае мы будем иметь дело с исторической гетеротелией, то есть с постановкой одной цели, а достижением совсем другой, или парапраксией, то есть с рациональной в каждом конкретном моменте деятельностью, вообще не приводящий ни к какой цели. Превращая мистерию в историю, народ сближается с логосом государства, который является заведомо проблематичным и асимметричным. В этом и проявляется фигура царства Земли. Это может стать царством преображенного в лучах второго пришествия, начавшего по-настоящему философствовать, брачного народа. А может быть, как в случае коммунистического симулякра, стать выходом на поверхность Земли гипохтонических титанических могуществ. Поэтому царство Земли есть открытый и проблематичный концепт. Нагляднее всего эта проблематика русской телеологии в историческом измерении проявлена в самом представлении о культурных эпохах, о золотом и серебряном веках. В Золотом веке русский народ впервые полноценно заявил о себе как о носителе особой идентичности, до этого почти полностью неизвестной русской элите. Это привело к первой волне народности, полнее всего отраженной в славянофильстве. Серебряный век представлял собой основательную попытку придать народности полноценное выражение, финальный гештальт, что и выразилось в начале русской философии и идентификации ее центрального образа Софии. Именно здесь и формируется в полной мере идея царства Земли. В определенном смысле русский Серебряный век был началом оформления русской эсхатологии, ее Ausdruckstadie. Но этот процесс был насильственно прерван советской эпохой и ее плачевным, ничтожным, но закономерным продолжением – доминацией либеральных реформаторов в 90-е годы XX века. В согласии со структурой гесиодовских метафор о четырех веках далее должен следовать бронзовый или медный век русской культуры. Как и в греческой версии, его главным субъектом должны быть герои, то есть волевые субъекты, утверждающие структуру своего сакрального порядка, с опорой на свои собственные внутренние силы. Бронзовый век русской культуры предполагает полноценное оформление русского субъекта в его народной составляющей. И именно из этой народной составляющей и должна в контексте царства Земли родиться легитимация государства как качественно новое, эсхатологически и мистериально окрашенная версия государственного логоса. Но именно в бронзовом веке и в гештальте героя проблематичность достигает своего апогея. В бронзовом веке нет никаких гарантий и надежных исходов. Все зависит от воли и решимости субъекта. Более того, для того, чтобы бронзовый век наступил, герой, то есть народ как герой, должен принять решение о том, что он этого хочет. Без такого решения бронзовый век не наступит, и все застынет в подвешенном состоянии. Вместо приближения к исторической развязке мистерии и, соответственно, к русскому телосу будет лишь сгущение внутреннего и внешнего нигилизма. Это тоже возможно, и именно наличие такой возможности и составляет вызов русского бронзового века. Его может просто не наступить. И именно в этом состоит его главная особенность. Мы видим в русских обычаях, предваряющих свадьбы, как тщательно необходимо следить за тем, чтобы инфернальные силы этой свадьбе не помешали, чтобы нечисть не сорвала движение свадебной процессии, чтобы духи не повредили невесту или жениха в их способности к рождению здорового, полноценного потомства, чтобы свадьба не расстроилась по каким-то причинам заранее или не была отменена в самый последний момент, чтобы колдуны или завистники не испортили церемонию и так далее. Сама повышенная озабоченность таким исходом и проблематизм свадьбы в обрядах девичьего вытия, что особенно распространено на русском севере, указывает на глубокое подозрение русского народа, что свадьба является в высшей степени рискованным и опасным предприятием, и что в силу ее колоссальной телеологической, антропологической и онтологической значимости она представляет собой мишень для могущественного противодействия. Этот сюжет о внезапном исчезновении накануне свадьбы невесты, похищенной змеем или иным гипохтоническим существами, является константой и русских сказок. По очевидным причинам еще более проблематичны моменты эпоптии или невероятно трудное начало философии. Принять решение погрузиться в ночь – это в целом в пределах возможного почти для любого, но вот пройти с честью испытания адом и вернуться к духовному рассвету способны только избранные. В случае истории, чтобы сподобиться этого, необходимо быть по-настоящему теофорным народом. В этом и состоит проверка русской богоносности. Если претензия оправдана, то бронзовый век наступит, и завершить то, что начали золотой и серебряный, и станет прямой прелюдией к финальной эсхатологической развязке, брачному пиру конца времени. Но если не оправдано, сама структура истриала растворится в диссипативных процессах измельчания, процесс веяния колосьев в инициатическом испытании вынесет душе народа страшный приговор. Это была лишь мекина, претендующая на то, что она и есть зерно.